Афористка. Однажды, когда она еще была моложе, красивее и голосистее, у нее на даче в антресолях сидел Николай Петрович Колпаков, ее обожатель. Было нестерпимо жарко и душно. Колпаков только что пообедал и выпил целую бутылку плохого портвейна, чувствовал себя не в духе и нездорово. Оба скучали и ждали, когда спадет жара, чтобы пойти гулять. Вдруг неожиданно в передней позвонили. Колпаков, который был без сюртука и в туфлях, вскочил и вопросительно поглядел на Пашу. «Должно быть, почтальон или, может, подруга», — сказала певица. Колпаков не стеснялся ни подруг Паши, ни почтальонов, но на всякий случай взял в охапку свое платье и пошел в смежную комнату, а Паша побежала отворять дверь. К ее великому удивлению на пороге стоял не почтальон и не подруга, а какая-то незнакомая женщина, молодая, красивая, благородно одетая и, по всем видимостям, из порядочных. Незнакомка была бледна и тяжело дышала, как от ходьбы по высокой лестнице. «Что вам угодно?» — спросила Паша.
Барыня не сразу ответила. Она сделала шаг вперед, медленно оглядела комнату и села с таким видом, как будто не могла стоять от усталости или нездоровья. Потом она долго шевелила бледными губами, стараясь что-то выговорить. «Мой муж у вас?» — спросила она наконец, подняв на Пашу свои большие глаза с красными заплаканными веками.
«Какой муж?» — прошептала Паша и вдруг испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги. «Какой муж?» — повторила она, начиная дрожать.
«Мой муж, Николай Петрович Колпаков».
«Нет, сударыня, я никакого мужа не знаю».
Прошла минута в молчании. Незнакомка несколько раз провела платком по бледным губам и, чтобы побороть внутреннюю дрожь, задерживала дыхание, а Паша стояла перед ней неподвижно, как вкопанная, и глядела на нее с недоумением и страхом.
«Так его, вы говорите, здесь нет?» — спросила барыня уже твердым голосом и как-то странно улыбаясь.
«Я не знаю, про кого вы спрашиваете».
«Гадкая вы, подлая, мерзкая!» — пробормотала незнакомка, оглядывая Пашу с ненавистью и отвращением. «Да-да, вы гадкая! Очень, очень рада, что, наконец, могу высказать вам это!»
Паша почувствовала, что на эту даму в черном, с сердитыми глазами и с белыми тонкими пальцами она производит впечатление чего-то гадкого, безобразного, и ей стало стыдно своих пухлых красных щек, рябин на носу и челки на лбу, которая никак не зачесывалась наверх. И ей казалось, что если бы она была худенькая, ненапудренная и без челки, то можно было бы скрыть, что она непорядочная. И было бы не так страшно и стыдно стоять перед незнакомой таинственной дамой.
«Где мой муж?» — продолжала дама. «Впрочем, здесь он или нет, мне все равно. Но я должна вам сказать, что обнаружена растрата, и Николая Петровича ищут. Его хотят арестовать. Вот что вы наделали!» Барыня встала и в сильном волнении прошлась по комнате. Паша глядела на нее и от страха не понимала.
«Сегодня же его найдут и арестуют!» — сказала барыня и всхлипнула.
И в этом звуке слышались оскорбления и досада.
«Я знаю, кто довел его до такого ужаса. Гадкая, мерзкая, отвратительная.
отвратительная продажная тварь!» У барыни губы покривились и поморщился нос от отвращения. «Я бессильна! Слушайте вы, низкая женщина, я бессильна! Вы сильнее меня, но есть кому вступиться за меня и моих детей! Бог все видит! Он справедлив! Он взыщет с вас за каждую мою слезу! За все бессонные ночи будет время! Вспомните вы меня!»
Опять наступило молчание. Барыня ходила по комнате и ломала руки, а Паша все еще глядела на нее тупо, с недоумением, не понимала и ждала от нее чего-то страшного. «Я, сударыня, ничего не знаю», — проговорила она и вдруг заплакала.
«Лжете вы!» — крикнула барыня и злобно сверкнула на нее глазами. «Мне все известно! Я давно уже знаю вас, я знаю, в последний месяц он просиживал у вас каждый день».
«Да? Так что же? Что же из этого? У меня бывает много гостей, но я никого не неволю, вольному воля».
«Я говорю вам, обнаружена растрата. Он растратил на службе чужие деньги ради такой, как вы. Ради вас он решился на преступление». «Послушайте, — сказала барыня, решительным тоном останавливаясь перед Пашей, — у вас не может быть принципов. Вы живете для того только, чтобы приносить зло. Это цель ваша. Но нельзя же думать, что вы так низко пали, что у вас не осталось и следа человеческого чувства. У него есть жена, дети. Если его осудят и сошлют, то я и дети умрем с голода. Поймите вы это. А между тем есть средства спасти его и нас от нищеты и позора. Если я сегодня внесу 900 рублей, то его оставят в покое. Только 900 рублей».
«Какие 900 рублей?» — тихо спросила Паша. «Я не знаю, я не брала».
«Я не прошу у вас 900 рублей. У вас нет денег, да и не нужно мне вашего. Я прошу другого. Мужчины обыкновенно таким, как вы, дарят драгоценные вещи. Возвратите мне только те вещи, которые дарил вам мой муж».
«Сударыня, они никаких вещей мне не дарили», — взвизгнула Паша, начиная понимать.
«Где же деньги? Он растратил свое, мое и чужое. Куда же это все девалось?» «Послушайте, я прошу вас. Я была возмущена и наговорила много вам неприятного, но я извиняюсь. Вы должны меня ненавидеть, я знаю, но если вы способны на сострадание, то войдите в мое положение. Умоляю вас, отдайте мне вещи!»
Сказала Паша и пожала плечами. «Я бы с удовольствием, но накажи меня Бог, они ничего мне не давали. Верьте совести. Впрочем, правда ваша, — смутилась певица, — они как-то привезли мне две штучки. Извольте, я отдам, ежели желаете». Паша выдвинула один из туалетных ящичков и достала оттуда дутый золотой браслет и жидкое колечко с рубином. «Извольте, — сказала она, — подавая эти вещи гости».
Барыня вспыхнула, и лицо ее задрожало. Она оскорбилась. «Что же вы мне даете? — сказала она. — Я ни милости не прошу, а того, что принадлежит не вам. Что вы, пользуясь вашим положением, выжили из моего мужа, этого слабого, несчастного человека? В четверг, когда я вас видела с мужем на пристани, на вас были дорогие броши и браслеты. Стало быть, нечего разыгрывать передо мной невинного барашка. Я в последний раз прошу, дадите вы мне вещи или нет?»
«Какие вы, ей-богу, странные, — сказала Паша, начиная обижаться. — Заверяю вас, что от вашего Николая Петровича я, кроме этой браслета и колечка, ничего не видела. Они привозили мне только сладкие пирожки,
«Сладкие пирожки!» — усмехнулась незнакомка. «Дома есть нечего детям, а тут сладкие пирожки! Вы решительно отказываетесь возвратить вещи?»
Не получив ответа, барыня села и, о чем-то думая, уставилась в одну точку. «Что же мне теперь делать?» — проговорила она. «Если я не достану 900 рублей, то и он погиб. Я с детьми погибла. Убить эту мерзавку или на колени стать перед ней, что ли?»
Барыня прижала платок к лицу и зарыдала.
«Я прошу вас», — слышалось сквозь рыдание, — «вы же ведь разорили и погубили мужа. Спасите его. Вы не имеете к нему сострадания. Но дети, дети, чем дети виноваты?»
Паша вообразила маленьких детей, которые стоят на улице и плачут от голода, и сама зарыдала.
«Что же я могу сделать, сударыня?» — сказала она. «Вы говорите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а я вам, как перед истинным Богом, заверяю вас, никакой пользы я от них не имею. В нашем хоре только в одной моте богатый содержатель, а все мы перебиваемся с хлеба на квас. Николай Петрович образованный и деликатный господин, ну, я и принимала. Нам нельзя не принимать.
Я прошу вещи, вещи мне дайте.
Я плачу, унижаюсь, извольте. Извольте, я на колени стану, извольте!»
Паша вскрикнула от испуга и замахала руками. Она чувствовала, что эта бледная, красивая барыня, которая выражается благородно, как в театре, в самом деле может стать перед ней на колени именно из гордости, из благородства, чтобы возвысить себя и унизить хористку.
«Хорошо, хорошо, я отдам вам вещи», — засуетилась Паша, утирая глаза. «Извольте, только они... не Николая Петровича вы. Я их от других гостей получала. Как вам угодно-с?»
Паша выдвинула верхний ящик комода, достала оттуда брошку с алмазами, коралловую нитку, несколько колец, браслет и подала все это даме.
«Возьмите, ежели желаете. Только я от вашего мужа никакой пользы не имела. Берите, богатейте!» продолжала Паша, оскорбленная угрозой стать на колени. «А ежели вы благородная, законная ему супруга, то и держали бы его при себе. Стало быть, я его не звала к себе. Он сам пришел».
Барыня сквозь слезы оглядела поданные ей вещи и сказала:
«Это не все. Тут и на 500 рублей не будет».
Паша порывисто вышвырнула из комода еще золотые часы, портсигары, запонки и сказала, разводя руками:
«А больше у меня ничего не осталось! Хотя бы ищите!»
Гостья вздохнула, дрожащими руками завернула вещи в платочек и, не сказав ни слова, даже не кивнув головой, вышла. Отворилась из соседней комнаты дверь, и вошел Колпаков. Он был бледен и нервно встряхивал головой, как будто только что принял что-то очень горькое. На глазах у него блестели слезы.
«Какие вы мне вещи приносили!» — набросилась на него Паша. «Когда? Позвольте вас спросить!»
«Вещи. Пустое это. Вещи!» — проговорил Колпаков и встряхнул головой.
«Боже мой! Она перед тобой плакала, унижалась! Я вас спрашиваю, какие вы мне вещи приносили?» — крикнула Паша. «Боже мой! Она... порядочная, гордая, чистая, даже на колени хотела стать перед
этой девкой. И я довел ее до этого. Я допустил. Он схватил себя за голову и простонал. Нет, я никогда не прощу себе этого. Не прощу. Отойди, отойди от меня прочь, дрянь. «Дрянь!» — крикнул он с отвращением, прячась от Паши, и отстранил ее от себя дрожащими руками. «Она хотела встать на колени, и перед кем? Перед тобой! Ой, Боже, Боже мой!» Он быстро оделся и, брезгливо сторонясь Паши, направился к двери и вышел. Паша легла и стала громко плакать. Ей уже было жаль своих вещей, которые она сгоряча отдала, и было обидно. Она вспомнила, как 3 года назад ее ни за что, ни про что побил один купец, и еще громче заплакала.